Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Умер или помогли? Почему государство обязано доказывать причины и обстоятельства смерти заключенных? Ассоциация доносчиков России. Зачем власти поощряют стукачество? Холопам знать не положено. Росстат засекретил данные о зарплатах российских чиновников.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 17 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Рязанской области Михаила Велькина за госизмену и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, Велькин летом 2023 года связался с представителями русского добровольческого корпуса, подразделения, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим, и договорился с ними о сотрудничестве. В течение нескольких месяцев, как утверждает следствие, он собирал и передавал РДК сведения о промышленных и военных объектах Рязанской области и личные данные местных военнослужащих. Из-за доната русскому добровольческому корпусу к 14 годам колонии суд в Москве приговорил местного жителя Даниила Золотенького. Его признали виновным в госизмене и финансировании терроризма. Обвинение утверждает, что в 2023 году Золотенький перевел деньги знакомому, который в том числе отправлял РДК криптовалюту, купленную на деньги Золотенького. 2 года и 2 месяца колонии-поселения за хулиганство суд в Екатеринбурге назначил местному жителю Роману Штадлеру. Дело возбудили из-за видео, где он стреляет в воздух из пистолета на фоне храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В марте 2025 года это видео опубликовала в своем телеграм-канале «Русская община» и призвала главу Свердловского управления Следственного комитета разобраться и принять жесткие меры. На следующий день Штадлера задержали. В суде он заявил, что совершил глупость и никому не угрожал. Пистолет был холостой. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условным срокам 4 обвиняемых по делу о фотосессии на Большеохтинском кладбище. Анну Пантелееву, Сергея Евстюхина, Кристину Рожкову и Ярославу Гуминную признали виновными в оскорблении чувств верующих и надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Рожкова и Пантелеевой суд назначил по 2 года условно, Евстюхину и Гуминной – по 1,5. Дело возбудили в июле 2024 года из-за фотосессии на кладбище. Далее цитирую: «с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики». Конец цитаты. К 5 годам колонии за превышение полномочий с применением насилия суд в Уфе приговорил бывшего старшего инспектора отдела по оперативному планированию и чрезвычайным ситуациям МВД Александра Романова. По версии обвинения, в июле 2025 года у него случился конфликт с мужчиной, которого после словесной перепалки Романов сбил с ног ударом кулака в голову, а затем ударил еще не менее 22 раз. Пострадавший получил вред средней тяжести. Романов вину признал частично. Его защита настаивала, что он применил силу, когда не был при исполнении. Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, и направил ее дело на новое рассмотрение. Дожидаться его Мусаева будет в следственном изоляторе. Осенью 2024 года, за несколько месяцев до освобождения ее из колонии после первого приговора, Мусаевой предъявили новые обвинения. Следствие утверждало, что она напала на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, сопровождавшего ее в поездках из колонии в больницу. За это в августе 2025 года Зарему Мусаеву приговорили к 3 годам и 11 месяцам колонии. Преследование женщины началось зимой 2022 года, когда сотрудники правоохранительных органов Чечни насильно вывезли ее в Грозный из дома в Нижнем Новгороде. Там Мусаеву обвинили в нападении на полицейского и на 4 года и 9 месяцев отправили в колонию поселения. В заключении у нее значительно ухудшилось здоровье. 56-летняя женщина с трудом передвигается. Правозащитники подчеркивают, что Зарема Мусаева стала фактически заложницей из-за деятельности ее сыновей, которые критикуют власти Чечни. Госдума приняла закон, обязывающий мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по требованию ФСБ. Изначально в документе говорилось о том, что спецслужба может отправлять запросы о блокировке связи в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Но ко второму чтению запросы заменили на требования, а части защиты населения от угроз безопасности полностью убрали. Ранее власти объясняли необходимость принятия подобного закона атаками украинских беспилотников. Предполагалось, что таким образом власти освободят операторов от ответственности за регулярное отключение связи, которые происходят по всей России.
В России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы, что почти вдвое выше среднего показателя по странам Европы, пишет проект «Если быть точным». Но это несколько устаревшие данные. В 2023 году Федеральная служба исполнения наказаний засекретила значительную часть статистики, и в том числе о смертности в пенитенциарной системе. В 2025 году, по данным ОВД-Инфо, в заключении погибли по меньшей мере двое. Один из них – Валерий Байло, которого отправили под стражу из-за причастности к общине свидетелей Иеговы. Российские власти считают свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Байло умер из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Причиной смерти в местах лишения свободы в России становятся избиения, пытки, самоубийства и отравление, как в случае с Алексеем Навальным.
Алексей Навальный, Павел Кушнир, Виктория Рощина, эти и многие другие менее известные заключенные погибли в российских местах лишения свободы при разных обстоятельствах. Политика Алексея Навального, согласно совместному заявлению Великобритании, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, отравили ядом и пиботидином. Музыкант Павел Кушнир, которого арестовали за антивоенные ролики, умер из-за последствий сухой голодовки. Украинская журналистка Виктория Рощина, попавшая в российский плен, умерла после пыток. Ее тело вернули на родину со следами электрошокера и без части органов. Всего за 2024 год в российских СИЗО и колониях погибли по меньшей мере 15 политических заключенных. Это данные ОВД-Инфо. Сколько погибших среди людей, отбывавших наказание по другим статьям, неизвестно. Правозащитники ведут статистику только по хорошо задокументированным случаям. В открытых данных такой информации нет, она засекречена. За 2025 ОВД-Инфо сообщает по меньшей мере о двух задокументированных случаях. Так, Валерия Байло в возрасте 67 лет арестовали по обвинению в причастности к признанной экстремистской в России общине свидетелей Иеговы. У Байло было хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта и сильная зубная боль, из-за которой он мог есть только жидкую пищу. Заключенному нужна была медицинская помощь, но ее не оказывали. Байло умер. По этой же причине отсутствия медпомощи в колонии в Ульяновской области умер 60-летний крымский татарин Рустем Верати. Его арестовали за участие в незаконном вооруженном формировании. В колонии у Верати поднялся уровень сахара и развился сильный отек ног. Ему якобы кололи инсулин, однако неизвестно, что именно вводили, пишет крымско-татарский ресурсный центр. Происходящее в местах лишения свободы нередко вызывает много вопросов. Один из последних случаев – самоубийство Алии Галицкой. Мы двоих детей арестовали по обвинению в вымогательстве денег у бывшего мужа и на следующий день нашли мертвой в изоляторе временного содержания. В предсмертной записке Галицкая обвиняет в своей смерти мужа, бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Правозащитница Ева Меркачева отмечает, Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в ИВС, что не смягчает трагедия. Просто вопросы не к Федеральной службе исполнения наказаний, а к полиции. Спустя полторы недели после смерти Галицкой Московский областной суд отменил решение о ее аресте, признав такую меру пресечения необоснованной. На следующий день судья Истринского городского суда Федор Григорьев, арестовавший Галицкую, подал в отставку.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Карина Москаленко. Карина Акуфовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Расскажите, пожалуйста, почему власти должны отвечать в том случае, если человек умирает в тюрьме? Почему они должны доказывать причины, обстоятельства его гибели там?
Объясняю. Здесь, собственно, на стыке двух вопросов. На стыке теории доказательств. Когда есть же разные стандарты доказывания и критерии доказательств. когда есть основания, есть все основания полагать, что. Или, например, когда что-то доказано вне разумных сомнений. Это самая высокая степень доказанности. Но даже тогда, когда есть основания полагать, что смерть могла наступить в результате каких-либо воздействий, или это была насильственная смерть, то именно на государстве лежит ответственность провести расследование. Расследование эффективное. Расследование, которое... Что такое эффективность? Обычно говорят, эффективное – это значит действенное. Ну, правильно. Это значит безотлагательно, всесторонне, и независимо.
Ну вот, например, простите, я вас немножечко перебью. Ну вот, например, государство говорит, он сам повесился, мы провели проверку, мы установили, вот, пожалуйста, выводы патологоанатомов, вот еще какие-нибудь свидетели из надзирателей, он повесился, сам вы нам не верите. Или он отравился, он сам отравился, он съел что-то не то, ему пронесли что-то не то, мы все проверили, вот, пожалуйста, или... У него был тромб, а вы, подлые такие правозащитники, активисты гражданские, нам не верите и хотите в чем-то власти заподозрить. Почему они должны, условно говоря, вылезти из кожи для того, чтобы доказать, что их версия – это не версия, а самое, что ни на есть, настоящая истина?
Дело в том, что защита права на жизнь – это одно из конституционных обязательств государства. И эти обязательства, они бывают, ну, как в негативном плане, никто не может быть лишен жизни, так и в позитивном плане. Если человек лишен жизни, то необходимо, значит, провести расследование. А еще до этого необходимо предотвратить. Вот если меры для предотвращения чьей-то смерти не приняты, то позитивные обязательства государства по праву на жизнь нарушены. Я вам могу привести массу примеров. Дело в том, что еще в начале этого тысячелетия мы выиграли целый ряд дел в Европейском суде. Если бы российские власти хорошо выучили свой урок, то в этом случае они бы начали бы с дела, как минимум, с дела Трубникова. Он был в тюрьме, и, как вы вот говорите, он сам и так далее. Государство было признано нарушившим право на жизнь Трубникова. Что произошло? Государство не провело надлежащее расследование. Была проведена доследственная проверка тем же самым учреждением, которое, собственно, где он содержался. Была ссылка на то, что у него были какие-то склонности к суициду, что, собственно, опять же свидетельствовало против государства, потому что оно не приняло превентивных мер. И вот эти меры превенции, они тоже лежат на государстве. Поэтому государство должно не допустить, предпринять все разумные меры к недопущению гибели человека. Если этого не делает государство, оно все равно несет ответственность за нарушение права на жизнь. Есть еще другие позитивные обязательства, так называемые процессуальные обязательства. Государству, особенно если погибает кто-то из критиков режима, как это у меня было по делу об убийстве Анны Политковской, где мы говорили о том, что государство было заинтересовано в том, чтобы его не обвиняли в лишении жизни оппонента государства и высших должностных лиц государства. И в этом случае тем более должно было быть проведено очень тщательное расследование. Европейский суд признал, что это расследование не было адекватным. Так действует это в международном праве, что если не проведено эффективное расследование, а, повторяюсь, это значит расследование своевременное, всесторонние, с исследованием, значит, всяческих версий, а не как это у нас по всем нашим делам, по всем моим делам в Европейском суде можно увидеть исследование одной версии и так далее. И самое главное, независимым органам расследования, чего в данном случае не было сделано. Поэтому государство признано нарушившим право на жизнь Анны Политковской. Если бы по делу Трубникова, где заключенный был лишен жизни, или, как власти утверждают, это был акт самоубийства, но они говорят, что у него были склонности к самоубийству, тогда тем более они должны были за это отвечать. И все эти случаи говорят о том, что государство не может не выполнить своего позитивного обязательства по праву на жизнь. Если человек находится полностью под контролем учреждения, как это было с Трубниковым, в деле Мудаевых братьев по Чечне была та же самая линия доказательства, что государство обязано было отвечать за сохранение жизни этих людей. Что в итоге получилось? Европейский суд всякий раз признавал нарушение права на жизнь со стороны Российской Федерации как субъекта международного права. Почему международного права? Потому что если государство на национальном уровне справляется с нормальным и своевременным и адекватным расследованием, тогда не требуется и невозможно даже задействовать международные механизмы. Ведь мы задействуем международные механизмы. Раньше Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН, сейчас только Комитет по правам человека. Только в том случае, если государство не справляется. Вот возьмем смерть Юрия Щекочихина. До сих пор я веду это дело. И сейчас оно вышло в двух международных квазисудебных органах, в общем-то, на повестку дня. Что произошло? Не произошло расследование. Человек был не под стражей. Человек был в других условиях, нежели, скажем, Трубников, да, или там Мудаев.
Он при подозрительных обстоятельствах от подозрительной болезни скончался в больнице.
Совершенно верно. И тут пропадают все медицинские документы. Даже подождите до пропажи медицинских документов. Государство не возбуждает уголовное дело. Проводит одну доследственную проверку. Вторую доследственную проверку. Доследственная проверка от следствия отличается как небо от земли. Оно возбудило уголовное дело через 5 лет после гибели Юрия. Вы понимаете, это уже само по себе клеймо на государстве.
Я-то хочу вас еще и подвести, ну, конечно, к последним обсуждавшимся событиям, связанным с смертью Алексея Навального. Независимые экспертизы в нескольких разных странах, разных независимых лабораториях пришли к выводу, что он был отравлен, назывался яд. Российские власти говорят, что ничего подобного, вы все врете, ну, как обычно. Вот в таких случаях слово против слова. Они говорят, мы не верим вашим лабораториям. А люди говорят, а мы не верим вам, вы его убили. А как докопаться до сути, до истины?
Я по конкретному делу говорить, конечно, ничего не буду. Я буду говорить только то, что я утверждала в своем посте.
Да.
Это позитивные обязательства государства по праву на жизнь. При наличии таких позитивных обязательств, специальных обязательств, на государстве лежит бремя доказывания причин смерти, если есть в этом сомнение. И это в интересах государства провести полноценное расследование. Еще и потому, что государство должно с себя смыть подозрения.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Адвокат Карина Москаленко была на связи с программой «Человек имеет право». Дети российских депутатов и высокопоставленные чиновники заработали за 3 года войны более 10 миллиардов рублей. И это только за счет процентов от банковских вкладов, подсчитало издание «Верстка». Рекордсменом стал сын депутата Госдумы Алексея Ткачева, Николай. Депозиты принесли ему чуть больше 1 миллиард рублей. Такое обогащение стало возможно в том числе благодаря повышению ключевой ставки до рекордных 20%. О том, сколько зарабатывают чиновники и как Росстат с каждым годом все больше ограничивает доступ к данным об их зарплатах и численности, расскажем в нашем сюжете.
«Не сосчитать, в который раз я в Милане», – писала в конце прошлого года дочь депутата Госдумы Алексея Ткачева Анастасия Кратле, заработавшая на банковских депозитах за 3 года войны 460 миллионов рублей. Ее брат Николай Ткачев и вовсе побил рекорд среди детей чиновников. Проценты от банковских вкладов принесли ему больше 1 миллиарда рублей, пишет издание «Верстка». Журналисты отмечают, большая часть этой суммы пришлась на 2024 год. Чтобы получить выплаты подобного размера, у Ткачева должно было лежать на счетах более 6 миллиардов рублей. Число детей чиновников с банковскими вкладами в 2024 году выросло почти на 60 человек, до 247. При этом 10 из них положили на депозиты свыше 1 миллиарда рублей. После детей Ткачева на втором месте по размеру доходов со вкладов сын Сергея Иванова, бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов-младший таким образом заработал за 3 года 773 миллиона. Одной из самых молодых миллиардеров можно назвать дочь депутата Госдумы Андрея Скотча. К концу 2024 года на депозитах тогда еще 22-летней Варвары Мантровой было более 2 миллиардов 800 миллионов рублей, пишет «Верстка». С миллиардами и миллионами на счетах, кроме детей депутатов, дети сенаторов, членов правительства, администрации президента, глав силовых ведомств. При этом, сколько зарабатывают их родители, удается узнать лишь по косвенным признакам. В конце прошлого года Госдума приняла закон, который отменил ежегодные декларации госслужащих о доходах. Предоставлять их теперь нужно лишь в особых случаях. Например, если человека назначают на госдолжность или переводят из одного госоргана в другой. Или при совершении сделок в несколько раз превышающих совокупный доход чиновника, его супруги или супруга за 3 года. Такие законодательные изменения, по мнению авторов, помогут бороться с коррупцией. Кроме того, в феврале Росстат убрал из открытого доступа сведения о численности и зарплатах госслужащих, а заодно о зарплатах работников социальной сферы и науки, то есть врачей, медперсонала, учителей, воспитателей, преподавателей колледжей и вузов, сотрудников учреждений культуры и ученых. Последние доступные данные относятся к январю-июню 2024 года. При этом в России, согласно статистике Генпрокуратуры, год от года растет число дел о коррупции. За 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 38,5 тысяч эпизодов, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Наибольшее количество дел возбуждено по статьям о взятках.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией гендиректор Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и все, кто с нами.
Вот мы с вами в конце 2025 года обсуждали, что Госдума законодательно разрешила депутатам не декларировать информацию о своих доходах. Теперь за ними будет какой-то там Посейдон следить. А тут буквально на днях пришло сообщение, что Росстат не будет публиковать сведения о зарплатах вообще всех государственных служащих и чиновников. То есть мы не узнаем даже, сколько получают в том числе учителя, грубо говоря, и все те люди, которые получают деньги из бюджета. Скажите, пожалуйста, а что происходит? Для чего это делается? Зачем скрывают зарплаты бюджетников?
Скорее всего, если попытаться найти логику в действиях властей, то им кажется, что много спекуляций на этой теме. И, наверное, хочется каким-то образом показать, что вот они заботятся о людях, которые работают в бюджетных организациях, да, стараются оградить их от какой-то критики. И, естественно, это подается в таком ключе, с одной стороны, а с другой стороны, позволяет им повышать лояльность. Часто в обосновании отмены каких-то публичных деклараций, да, или вот публикации таких сведений о зарплатах ссылаются на вмешательство в частную жизнь. Но тут есть важный нюанс. Чиновники, поскольку они получают зарплату именно из бюджета, фактически тем самым должны отказаться от определенной части своей свободы, да, именно вот такой свободы на частную жизнь, в которую никто не вмешивается. Ну, я сейчас не при учителей, скорее говорю, а в первую очередь тех, кто на государственной службе, да, то есть это чиновники. И отсюда у них гораздо выше требования к подотчетности. А обеспечить вот эту подотчетность мы не можем, если у нас нет информации. А зачем нужна подотчетность? Потому что если действия чиновников не контролируются извне, да, не изнутри, из госаппарата, а извне, то у них появляется все больше и больше возможностей и вот такого желания, да, использовать какие-то коррупционные схемы, ну, или другие виды злоупотреблений. Кто-то скажет, ну а зачем нам для этого привлекать кого-то извне? Пускай этим занимаются только правоохранительные органы. Да, и с одной стороны, в этом есть логика. Но она в каком-то смысле порочная, потому что мы тем самым попадаем в ловушку. Государство контролировать само себя может, но ограниченно. Да? То есть вот есть такая модель. Она направлена в первую очередь на репрессии. То есть мы находим тех, кто нарушает. Вот система Посейдон, да, у нас теперь будет на это заточена. Привлекаем их к ответственности, и вроде бы все хорошо. Но здесь очень маленький потенциал для предупреждения. Да? И совсем другая модель – это максимальная прозрачность. Вот возьмите Норвегию. Там вообще все граждане отчитываются о своих доходах. То есть вы можете зайти в публичный реестр и увидеть доходы вашего соседа или соседки. И это запрос от людей, да, от общества. Там была такая история, когда стали волноваться, что преступники смогут воспользоваться.
Да, да, в России вот на это как раз очень часто ссылаются, скажут, что знают, сколько денег, да. И придут сразу грабить.
Да, да, да. Но это очень легко решилось. Значит, когда было желание, да, все-таки сохранить этот уровень прозрачности и открытости информации, стали делать открытой информацию о том, кто проверяет эти данные. То есть все это видят, да, и тем самым у мошенников руки оказываются связанными.
Угу. Ну, мы все-таки не в Норвегии пока что. Россия стремится, наоборот, к тому, чтобы закрывать все больше информации, какую можно скрыть. Но здесь может возникнуть резонный вопрос. Чиновник, понятно, нам важно знать, сколько он зарабатывает, откуда у него, условно говоря, Мерседес, если денег на него быть не может и не должно. А с какой стати нам знать, сколько зарабатывают его дети? Его жена, теща, какие у них доходы? Они же не имеют отношения к государственной службе. Они, может быть, там крестиком навышивали, и вот столько денег и имеют. И она мужу купила Мерседес, тот самый злосчастный.
Если речь идет о самостоятельном заработке, никак не связанном с должностью родителей или супругов, то, конечно, никаких запретов здесь нет и быть не может. Но это всегда определенная зона риска. И поэтому у нас как раз должна быть возможность независимого контроля. Как формировался стартовый капитал? Не были ли использованы какие-то связи родителей или супругов? Да? Значит, не создавались ли какие-то привилегированные условия? Например, если госзаказы распределялись между своими. В семейном бизнесе очень часто это довольно сложно разобрать. А вот, к примеру, единственный сын Валентина Матвиенко стал долларовым миллиардером именно в тот период, когда она была губернатором в Петербурге. И при этом он владеет там историческими зданиями в центре города. А вот насколько честно и конкурентно проводились торги. Да? То есть здесь у нас другой аспект такой вот антикоррупционной борьбы. Это отсутствие монополии, да? Ограничение монополии. Когда мы видим, что, например, Варвара Мантурова, дочь депутата Госдумы и невестка зампреда правительства, она становится вдруг владелицей 15% холдинга Алишера Усманова в свои 23 года, да, возникает вопрос, а что стояло за этой сделкой? То есть вот здесь для нас сигналом должно быть то, насколько честно, да, и прозрачно такой бизнес делался, и не стоит ли за этим использование служебного положения, да, а очень часто оно там стоит. Можем вспомнить там расследование о недвижимости семьи Лужкова. Фактически он стал первым чиновником такого уровня, которого сняли с должности с формулировкой «за утрату доверия». И хотя дело никакое против него не возбудили, но все понимали, что за этим стоит. Так вот, имеем ли мы право интересоваться недвижимостью его семьи? На мой взгляд, конечно, потому что использовались государственные ресурсы. Да, и посмотреть, собственно, на что они были потрачены, это важная история.
Но, с другой стороны, мы когда узнаем о подобных историях, узнаем, что кто-то при подозрительных обстоятельствах получил свое состояние, свой бизнес, но дальше-то ничего не происходит. Ну, просто все посудачили, кто-нибудь написал очередное расследование, и все, государство на это не реагирует. И вот этот Посейдон, такое ощущение, что выборочно ищет коррупционеров.
Здесь комплексная проблема. Да? Если мы возьмем проблему незаконного обогащения, вот когда действительно такое богатство какое-то неслыханное детей, чиновников, да, можно рассматривать как признак незаконного обогащения. Был такой распространенный миф, что Россия не ратифицировала статью 20 Конвенции ООН против коррупции, как раз эта статья о незаконном обогащении. На самом деле вся конвенция была ратифицирована без оговорок. Другой момент, что у нас хромало правоприменение, да, не был создан эффективный механизм. А тут интересно, что чиновники при этом ссылались постоянно на презумпцию невиновности. Да, то есть это довольно смешно, если мы посмотрим, как у нас относятся к политическим активистам, да, или к людям, которые выступают, защищая свои права, то на них, кажется, презумпция невиновности не распространяется. А вот на тех, да, кто занимает высокие должности, тут они в первую очередь этим обеспокоены. Но, тем не менее, да, несмотря на то, что вот практика практически не сложилась, да, по этой статье о незаконном обогащении, если говорить, вот опять же, не применительно только к России, да, а посмотреть более широко на то, что происходит в мире. А проблема еще в том, что коррупция носит трансграничный характер. Это значит, что эти плохие коррупционные практики, они из одной страны могут перекочевать в другую. И чаще всего так и делают. А здесь можем посмотреть на обход санкционных режимов. И этим, кстати, активно пользуется так называемая «золотая молодежь». Да, если вот мы обратимся к исследованию, одним из авторов которых выступал Илья Шуманов, где он как раз посмотрел, как создаются такие криптоимперии, да, и фактически создаются большие схемы обхода санкций, куда вовлекаются самые разные структуры, и чаще всего оказывается, что это дети, либо связанные с чиновниками, да, либо связанные с крупными госкорпорациями, например, в нефтяной сфере и в других сферах. По сути, это наше богатство, наше общее богатство, да, но выгоду от них и вот эти сверхдоходы получает очень узкая группа лиц и используют это в том числе для обхода санкционных режимов.
Ну, насколько я понимаю, вот эта проблема с коррупцией, она не уникальна для России. И в целом, если верить недавнему индексу восприятия коррупции, который каждый год публикует Transparency International, то вообще в 2025 году среднемировое значение вот этого индекса восприятия коррупции впервые за более чем 10 лет упало до 42 баллов из 100. То есть 100 – это вообще не терпит коррупцию, и все хорошо в стране, условно говоря, 0 – это все плохо. Сейчас общий вот этот индекс упал до 42 баллов, причем опустился он даже в продвинутых странах, таких, которые казались продвинутыми, как, таких как США, Канада, Швеция. Что происходит? Заговор коррупционеров?
В каком-то смысле да. Но если мы посмотрим конкретно на США, то увидим, что тут целый ряд признаков, которые говорят об утрате так называемого антикоррупционного лидерства. Был Foreign Corrupt Practices Act, да, акт о борьбе с подкупом зарубежных должностных лиц. Его заморозили на полгода. А когда разморозили, существенно поменяли подходы. Да, и теперь говорят, что давайте больше смотреть не на корпорации, а вот на какие-то индивидуальные нарушения и делать так, чтобы у предпринимателей не было барьеров лишних. Да. Звучит очень витиевато. Посмотрим, как будет развиваться практика, но это был очень плохой сигнал для всех. Или, значит, Генеральная прокуратура США упразднила рабочую группу, которая занималась клептократией, искала российских олигархов, которые продолжали оказывать влияние и использовали в том числе различные каналы для вывода денежных средств. Администрация Трампа сократила существенное финансирование гражданского общества. Да, и туда входили, конечно же, антикоррупционные программы. Это порядка 50-60% вообще всех финансов, которые использовали, ну, то, что предлагали донорские организации. Если говорить про европейские страны, то там тоже многие расслабились в каком-то смысле. Да, если мы посмотрим на Швецию, там есть так называемая проблема вращающихся дверей, широко распространенная, когда чиновник использует инсайдерскую информацию и свое положение, вот, которое он занимал когда-то, для того, чтобы делать бизнес. Да, и вот эти, опять же, привилегированное положение и получение выгоды от своего прошлого служебного положения, оно и приводит к тому, что ситуация с коррупцией усугубляется. Потому что если постоянно меры против коррупции не применять и не обновлять, да, не использовать инновации, то она вот застаивается и как бы разрастается все шире и шире.
А тем плохо, когда большая коррупция. Ну, чиновники где-то что-то делят. Маленькому-то человеку, учителю вот этому, чью зарплату тоже скрыли, ему-то какое дело? Что с того, что он не узнает о зарплате своего депутата?
Ну, например, если тому же учителю или любому другому человеку придется столкнуться с государственной машиной, и это могут быть самые разные проявления, это могут быть государственные больницы, где врач будет вымогать деньги за операцию, это может быть дорожное происшествие, да, где, опять же, правоохранители будут требовать определенную сумму, или это может быть отъем бизнеса, да, ну, если мы уже говорим не про учителей, а какой-то выгодный бизнес, который приглянулся, вот, допустим, тому же ребенку чиновника, да, и он захотел эту нишу занять. Это, опять же, вот какая-то дележка ресурсов, которые, с одной стороны, могли бы пойти на социальную сферу, да, но, с другой стороны, у нас появляются интересанты, которые перенаправляют эти потоки, и вот таким образом у нас там, практически 40% бюджета идут на уже войну, да. Это тоже все фактически следствие коррупции, и страдает от этого любой человек.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Алена Вандышева, гендиректор Transparency International Россия, была на связи с программой «Человек имеет право». Похоже, доносительство в России перестает быть тайным и постыдным делом, превращаясь в своего рода социальный лифт и даже форму гражданского активизма. И государство поощряет стремление людей контролировать жизнь соседей. Доносы становятся повседневной нормой, за которой стоят уже не только убеждения, но и технологии. О масштабах доносительства и о том, как сегодня выглядит карта тотального народного надзора, расскажем в нашем сюжете.
Каждый россиянин теперь может контролировать, что производит и показывает российский кинематограф. С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки, которые ограничивают распространение фильмов и сериалов, если в них есть что-то дискредитирующее традиционные российские духовно-нравственные ценности. И если вы заметите в фильме что-то не такое, можете жаловаться в Минкультуры. Этого достаточно, чтобы ведомство назначило экспертизу, после которой лента может лишиться прокатного удостоверения, а онлайн-кинотеатры и соцсети будут обязаны удалить ее в течение суток. Культура доноса в России поставлена на высший уровень со времен Сталина. Но в современном мире ее олицетворяют профессиональные жалобщики, превратившие доносительство в часть системной борьбы с гражданами. Одной из самых одиозных фигур стала Анна Коробкова, которая открыто называла себя серийным доносчиком и заявляла, что только за 23 год написала более 1300 жалоб, в среднем по 4-5 в день. Ее специализацией был мониторинг эфиров иноагентов и зарубежных СМИ. Она требовала наказывать экспертов, антропологов и юристов за любое мнение, отличное от государственного, или за сам факт комментария неправильным изданием. И хвасталась, что ее дед был осведомителем НКВД. В 1924 году совместное расследование BBC антрополога Александры Архиповой раскрыло, что за псевдонимом Анна Васильевна Коробкова скрывается Иван Николаевич Абатуров, журналист и историк из Екатеринбурга, который использовал этот псевдоним для системной травли экспертов. Не менее масштабно действует Виталий Бородин, бывший оперативник МВД и сотрудник уголовного розыска, который возглавил организацию «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Он поставил доносы на поток, атакуя звезд первой величины. Именно после его обращения в Генпрокуратуру начались преследования Максима Галкина, Лии Ахеджаковой, которую он потребовал обвинить в госизмене, Данилы Козловского и Валерия Меладзе. Бородин написал срочный донос на Настю Ивлееву после той самой голой вечеринки. Однако эталоном системы доносов, пожалуй, остается Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета. Она вывела стукачество на уровень молодежного хайпа, заставляя миллионы подписчиков присылать ей ссылки на неправильный контент. По ее словам, например, возбуждалось уголовное дело против певца Шарлотта, срывались туры рэпера Скали Милана и подвергались цензурной чистке треки блогерши и певицы Инстасамки. Похоже, в 2025 году россияне вошли во вкус, установив рекорд по доносам. Только на телефон доверия ФСБ за год поступило чуть больше 146,5 тысяч звонков. Согласно подсчетам Верстки, народная активность выросла почти в 3 раза по сравнению с 2016 годом, когда граждан волновали приземленные вещи вроде нелегальных казино или наркотиков. Теперь приоритеты изменились. Спецслужба делает акцент на делах о терроризме, возбужденных именно по сигналам снизу. Не отстает и Следственный комитет. Судя по публичным докладам Александра Бастрыкина, подотчетное ему ведомство тоже захлестнул вал заявлений, причем жалобы на мигрантов выросли в 7 раз. Глава Следственного комитета фактически превратил свои социальные сети в цифровую приемную, где любое видео с неправильным поведением прохожего тут же превращается в уголовное дело. Так было, например, в Саратове. Там две девушки танцевали у вечного огня, транслируя это в соцсети, и одна из них плюнула в пламя. Хоть суд сначала ограничился 5 сутками административного ареста, Бастрыкин лично вмешался и поручил возбудить уголовное дело об осквернении памятника, как только видео разлетелось по пабликам. Пожалуй, еще более активно на доносы граждан реагирует Роскомнадзор, который, согласно своему годовому отчету, в 2025 году удалил на 59% больше контента, зачистив более 1 000 000 ресурсов. А самый агрессивный рост показали блокировки того, что власти называют ЛГБТ-пропагандой. В телеграм-каналах Z-активистов для доносчиков создана удобная инфраструктура. Там публикуют личные данные неугодных и шаблоны жалоб, превращая доносительство в минутное дело. Вместе с тем в России выстроилась целая индустрия публичной травли. По данным важных историй, с начала войны на россиян написали не менее 3500 доносов, в основном за ЛГБТ-пропаганду и антивоенные посты. 18-летняя уличная певица Наока из Санкт-Петербурга, например, пострадала от доносов местной пенсионерки, которая методично жаловалась в органы на исполнение песен и на агентов на Невском. После 3 арестов и штрафов за дискредитацию Наока в конце 2025 года была вынуждена уехать из страны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист, специализирующийся в международном праве, правах человека, международных механизмах их защиты и адвокации, преподаватель Свободного университета Дмитрий Гурин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Спасибо.
Вот недавно тут Федеральная служба безопасности России опубликовала свою статистику, исходя из которой значительно увеличилось число обращений на горячую линию ФСБ со всякими сообщениями о преступлениях, жалобами, ну, тем, что называется попросту доносами на русском. А скажите, пожалуйста, а в чем разница-то между вот этим доносительством, стукачеством, как его пренебрежительно называют в народе, и проявлением такой вот гражданской ответственности?
Юридическую разницу мы с вами не нащупаем. Да, у нас нет правовой базы, которая определяет, что такое донос, а что такое гражданская ответственность. Да, это понимание больше будут относиться к сфере социологии, этики, может быть, еще там ряда каких-то дисциплин смежных. Идея в том, что донос, по крайней мере, тот оттенок, который носит это слово в русском языке, да, предполагает, что его автор пытается навредить каким-то образом предмету или объекту своего доноса, или получить какую-то выгоду для себя. То есть в этом присутствует так или иначе какая-то корыстная составляющая. Но гражданская ответственность, мы понимаем, в чем она заключается. Здесь человек руководствуется базовыми представлениями о безопасности для себя, для окружающих, своих соседей, своей семьи и движим, ну, в целом, скажем так, социально-позитивными мотивами. Грань нечеткая, довольно размытая, но какое-то внутреннее мерило, да, должно нам позволять отличать одно от другого.
Да, а как вот ориентироваться в современном мире в этом, но в современной России, во всяком случае, когда еще и законодательство меняется, ну, например, человек действительно боится, что кругом вокруг России одни сплошные враги, террористы, экстремисты, и в России тоже засели эта пятая колонна. И вдруг он узнает, что его сосед встречается со своими товарищами, они свидетели Иеговы, они на молитвы собираются. А они же экстремисты, нам же сообщили. Или, не знаю, какая-нибудь организация национальная, ну, там комьюнити коми или что-то такое. А их же всех террористами объявили, так надо тоже сообщить, что они террористы. Или вот этот, наверное, он все время читает «Медузу» или «Радио Свободы», или что-то еще. Наверное, он может быть вдруг иностранный агент. Надо же, ведь накрутили, это страшно, значит, надо идти и сообщить, куда следует.
Мы не первые, да, в том смысле, что через это проходили наши мамы с папой, дедушки, бабушки и до них еще. Ответственность за то, что называется в уголовном праве недоносительство, да, или недонесение о преступлении, она с нами с царских времен. Она пробыла с нами весь советский период. в 60-м году в УК РСФСР чуть-чуть подрезали эту норму, сказав, что ладно, так и быть, родственники, в общем, не обязаны доносить там на своих родственников, соответственно, там, ближайшие члены семьи. Здорово. В 96-м году принимается тот кодекс, которым мы формально в России живем до сих пор, уголовный, да, в котором нормы о недоносительстве не было. И 30 лет мы прекрасно без нее существовали. В 2016 году государство говорит, что нет, буду, наверное, вас доказывать еще и за то, что вы не доносите, если заведомо знаете, о готовящихся актах терроризма. И после этого эта статья начинает разбухать. Да? Помимо терроризма у нас там, во-первых, все эти террористические преступления разбухли, да, это длиннющий список. Во-вторых, мы получили там... Чего только не получили. Понятно, обучение, организация, захват заложника, незаконный оборот ядерных материалов, там, посягательство на жизнь государственного деятеля, захват власти, мятеж, диверсионная деятельность, нападение на лиц в учреждения, которые пользуются международной защитой и так далее. И список этот, очевидно, будет расти.
Вы сейчас говорите о статье Уголовного кодекса 205.6, я так понимаю, да. Которая как раз предусматривает вот эту самую ответственность, да, за недонесение о такого рода преступлении. Обычный человек знает о том, что есть такая ответственность. Как он может сориентироваться? И вообще, на всякий случай пойдет, перепугавшись, расскажет обо всем, настучит, условно говоря.
Ну, смотрите, никто не застрахован. Есть эта статья или нет этой статьи. И те люди, которым очень нравилось как бы сообщать о там, мнимых или действительных преступлениях, они в любом случае этим будут заниматься. У них душевный позыв. Они это делают не потому, что есть запрет в Уголовном кодексе. Проблема в том, что запрет в Уголовном кодексе, его наличие, оно число этих людей увеличит. Это факт. Я бы позволил себе цитату. Об этом говорил у нас еще 150 лет назад Николай Степанович Таганцев. Русский юрист, академик, один из больших теоретиков русского уголовного права, сенатор, адвокат. И он писал: «При современных условиях государственной жизни нет необходимости привлечения всех граждан к участию в преследовании преступников. Эта натуральная повинность представляется слишком тяжелой, и специальные органы могут вести дело открытия, ну, то есть розыск, установления преступников, и с несравненно большим успехом и с меньшей затратой сил. Горе той стране, которая обратит донос в необходимый элемент общественной жизни. Ради временных выгод правительство посеет в обществе семена страшной нравственной заразы, которая грозит вымиранием государственного организма или потребует громадных и долгих жертв на его исцеление». Ничего не поменялось 150 лет спустя. Поэтому, ну, понятно, что для государственного аппарата, там, для пресловутой Федеральной службы безопасности, это кажется простым и легким инструментом для того, чтобы подтолкнуть тех людей, которые хотят с ними сотрудничать на добровольных основах и выявлять тех самых там, предателей Родины, что они, мол, быстрее к ним побегут с этими доносами. В ближайшей перспективе, скорее всего, это так и произойдет. В отдаленной перспективе это грозит действительно как бы моральным разложением той категории людей, которая была к этому готова. Но, слава богу, как бы, да, мы все это уже проходили. Ничто не ново под луной. Те люди, у которых минимальный моральный стержень есть и минимальный рассудок, да, они прекрасно понимают, что дела эти сложно доказуемы, ответственность за недоносительство не свалится с потолка, она вряд ли будет реализована действительно, да, в таком автоматическом режиме. Иными словами, угроза для них самих эта статья, ну, какую-то, конечно, представляет, но не вот прям моментальную. Поэтому те, кто стучать, грубо говоря, не хотят, они стучать и не будут.
Вот вы говорите о нравственных ориентирах. С другой стороны, ну вот одно дело сообщить, условно говоря, об уголовном каком-то преступлении. А другое дело, что сейчас просто какое-то расплодилось количество активных граждан, которые топят за так называемые традиционные ценности. Дошло до того, что вот буквально на днях какие-то активисты сказали: а давайте женщинам запретим в фитнес-клубах в России одеваться в спортивную одежду, потому что они выглядят непристойно, а на них, значит, мужчины только думают о каких-то похабствах. Запрещают книги, запрещают фильмы. Какое-то бесконечное, с моей точки зрения, мракобесие, и оно поощряется и поощряется. Они ходят по разным сайтам, заведениям, выставкам и стучат, 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 а госорганы на это реагируют.
Да. Но это, опять же, ничто не ново под луной. Это не ситуация, которая возникла с 2022 года. Или
да, но некоторое время назад, во всяком случае, сообщалось, что мы не будем реагировать на анонимные сообщения, То есть государство даже подчеркивалось, что мы анонимки не принимаем. Хотите на кого-то написать заявление, пишите, подписывайтесь. В последние годы именно анонимки. И сейчас даже Роскомнадзор какой-то новый механизм добавил. Можно настучать на фильм, который нарушает традиционные ценности, вот с марта можно будет, тоже анонимно, и его могут запретить тогда в прокате, в интернет-магазинах. Это что такое?
Что касается анонимно-неанонимно, по закону там, следственные органы, допустим, они должны были реагировать всю жизнь на любые источники информации о преступлении. Другое дело, что когда дело доходило до дела, они, конечно, этого не делали. В тех случаях, где действительно их реакция требовалась. Значит, что касается там, волны какой-то, да, увеличения числа вот этих, этой практики доноса, плюс там с какой-то ориентацией мы понимаем, как бы на что, о чем идет речь, да, там, о поборниках традиционных ценностей. Наверное, это все как бы отголосок или продолжение, собственно, той культуры ненависти и агрессии, которая, ну, стала частью государственной политики, которая насаждается в обществе через все возможные площадки и все возможные институты, начиная там от фильмов, заканчивая религией. Угу. Поэтому и плюс, да, лейтмотивом, как бы, да, вот этого государственного монолога, да, который государство транслирует в общество, потому что диалогом это не является, является, конечно, поиск врага внутри и снаружи, что сейчас все силы должны быть общественно мобилизированы на то, чтобы этого врага найти и предать немедленной расправе. Вот этой основной мысли подчинена, мы можем сказать, как бы практика доносов, обеспечение мнимой государственной безопасности через поиск там, каких-то элементов, которые находятся под иностранным влиянием или под влиянием каких-то чуждых нам якобы ценностных установок. На неокрепшие умы, конечно, это действует самым разлагающим образом. Да? То есть, если у человека нет внутреннего ресурса, но здесь нужно учитывать, как бы, что этот ресурс очень сильно подтачивается из-за того, что сколько лет и насколько интенсивно работает как бы, эта пропагандистская машина. Если человек в какой-то момент утрачивает связь и понимание черного и белого, да, то в нем может поселиться и найти благодатную почву идея о том, что вообще-то моей гражданской обязанностью является немедленно пойти и сообщить. Первый вариант. И второй вариант, конечно, мы всегда будем иметь дело с оппортунистами, которые либо думают, что это пойдет им на пользу там, в плане их карьеры, я не знаю, президентских грантов, или бог знает там чего еще. Или просто им нужно насолить, значит, какому-то обидчику своему. Угу. Что тоже распространенный сценарий, и эту практику мы наблюдали, и она хорошо задокументирована, если мы возьмем еще и 30-е годы прошлого века. Да? Когда, как правило, эти доносы случались.
Поясните, пожалуйста, а каким образом тогда государство вообще определяет, что есть угроза? Вот где эта угроза, какая она криминальная? Про что еще мы напишем статью, чтобы людей, если что, прижимать к ногтю? И насколько вот эти угрозы, которые в современной России находят власти, адекватны вообще реалиям?
Это максимально сложный вопрос, для которого нет однозначного ответа. Если попытаться на это сжато ответить, то в сегодняшних реалиях за процессом криминализации, то есть определения перечня того, что является преступлением, и пенализации, да, какие наказания мы будем за эти преступления назначать, не стоит научно и социально обоснованного базиса. В основу этих решений не кладутся соответствующие исследования, которые должны там лежать, в них не кладутся там необходимые замеры и так далее и тому подобное. Угрозы определяются очень часто сиюминутно в ответ на какие-либо колебания общественного порядка, а сам уголовный закон и уголовная политика используются как такое первичное средство и универсальное, чуть ли не панацея для решения любой социальной проблемы. Как только возникает очередная какая-то социальная проблема, на это всегда говорится о том, что мы приняли меры, и вот новая статья была добавлена в кодекс. Суть проблемы это, как правило, не решает. Суть проблемы невозможно социально решить через запрет. Ее можно решить только через гигантский комплекс действий, в который будут вовлечены все акторы от, я не знаю, подъезды и двора, от минимальной общины до главы государства, условно говоря, которые должны каждый работать на своем уровне для того, чтобы эти социальные проблемы решать. После 22-го года, да, мы по сути начинаем говорить вообще о законодательстве, хотя формально оно таким не признано, но это законодательство военного времени, внутри которого растут уголовные запреты с непомерными сроками наказания, которые в основной массе, если мы посмотрим на эти последние изменения, так или иначе связаны с тем, чтобы
погасить инакомыслие, гражданскую активность, попытки выяснить, что на самом деле правда.
Абсолютно. Это один блок, и второй блок, там, я не знаю, далеко не ходя за примером, мы можем взять блок норм против диверсии, да, для того, чтобы исключить, не дай бог, какие-то активные действия внутри страны, которые будут восприниматься как прямая явная угроза. Сейчас мы можем сказать, что все новые нормы, которые принимаются, все новые запреты, они так или иначе направлены на то, чтобы, ну, обеспечить непоколебимость режима и запугать как можно больше людей для того, чтобы, не дай бог, никакие действия не предпринимались. Внутри страны людьми, я имею в виду.
Дмитрий, спасибо за ваше разъяснение. Дмитрий Гурин, юрист, специализирующийся в международном праве, правах человека, международных механизмах их защиты и адвокации, преподаватель Свободного университета. Дмитрий Гурин был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».